Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут Мария Берзин. Я рада приветствовать вас на курсе «Основы работы с Hyper-V в Windows Server 2012 R2». Я являюсь экспертом по стратегическим технологиям компании Microsoft. И на этом слайде вы можете увидеть ссылки на мои аккаунты в социальных сетях. Если по ходу прохождения этого курса у вас возникнут какие-либо вопросы или просто у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете мне на один из этих аккаунтов написать, я обязательно постараюсь на ваши вопросы ответить. Прежде чем перейти к структуре этого курса, я, наверное, сразу скажу, что такое Hyper-V, специально для тех, кто впервые слышит это название, чтобы вы поняли, нужно ли вам вообще дальше смотреть этот курс, или вы найдете на портале Microsoft Virtual Academy что-то более интересное. Итак, Hyper-V представляет собой программную инфраструктуру и основные средства управления, которые можно использовать для создания виртуальной среды сервера и управления ею. В рамках этого курса я буду рассказывать вам об основных базовых принципах и механизмах работы Hyper-V. Наверное, также стоит сказать, что несмотря на то, что в названии курса употребляется Windows Server 2012 R2, вот базовые механизмы, скорее всего, во всяком случае, так будет логично, должны оставаться неизменными и в последующих версиях или идти по пути улучшения и упрощения. Что ж, давайте мы теперь с вами перейдем к нашему курсу. Курс разделен на 4 модуля. В первом модуле мы поговорим о том, что из себя представляет Hyper-V более подробно и что нужно для того, чтобы Hyper-V установить в вашей системе. Во втором модуле мы вместе с вами будем создавать виртуальные машины. В третьем модуле затронем тему сетевого взаимодействия в виртуальных машинах Hyper-V. И, наконец, в четвертом модуле мы поговорим о том, что такое контрольные точки, а также как экспортировать, импортировать виртуальные машины и, в принципе, в каких сценариях нам это может понадобиться. В предыдущем модуле мы вместе с вами установили роль Hyper-V на наш сервер. Во втором же модуле мы поговорим о том, как создать виртуальную машину. На самом деле я не особо представляю, как можно разделить этот модуль на теоретическую и практическую часть. Поэтому начну я этот модуль с того, что вместе с вами мы будем поэтапно создавать виртуальную машину и на каких-то теоретических важных аспектах, таких как поколение generation, динамическая память или виртуальные жесткие диски, мы остановимся подробнее. И давайте перейдем к процессу создания виртуальной машины. Как я уже говорила, не вижу какого-то особого смысла сейчас расписывать этот процесс, так как делается он с помощью мастера создания виртуальных машин, и мы вместе с вами лучше на этот процесс сразу и будем смотреть. Открыт наш Hyper-V менеджер, и для того, чтобы создать виртуальную машину, нам нужно всего лишь выбрать New и выбрать пункт Virtual Machine. Открывается мастер создания новой виртуальной машины, мы нажимаем Next. Здесь нам нужно указать имя и место хранения для нашей виртуальной машины. Имя мы можем выбрать абсолютно любое, главное, чтобы оно отражало суть нашей виртуальной машины, когда особенно у вас их много. Место для хранения вашей виртуальной машины, с одной стороны, подтягивается по умолчанию, но если вы хотите его изменить, достаточно выбрать этот пункт и указать ту локацию, которая нужна именно вам. Например, Browse. Ну, давайте выберем этот компьютер. Локальный диск C. Пользователи. Администратор. Документы. Например. И выбираем эту папку. В ней будет создана папка для нашей виртуальной машины. Следующий пункт – это выбор поколения для вашей виртуальной машины. Или выбор Generation для вашей виртуальной машины. И для того, чтобы разобраться, что же это такое, мы с вами сейчас перейдем к презентации. Итак, поколение, или как их еще называют, generation, простите меня, если я буду путать их во время нашей презентации. Поколения определяют, какие виртуальные оборудования и какая функциональность будут присутствовать в виртуальной машине. Выделяют поколение первое и поколение второе. В первом случае, в случае поколения номер один, архитектура основана на BIOS, поддерживаются legacy адаптеры или устаревшие сетевые адаптеры. И что самое важное, операционная система не знает, что она установлена на виртуальную машину. В случае же второго поколения архитектура основана на UEFI, включены компоненты служб интеграции, и операционная система знает, что она установлена и запущена именно на виртуальной машине. Как это выглядит с точки зрения запуска операционных систем в виртуальных машинах? В случае первого поколения сначала идет инициализация BIOS, в Hyper-V загружается драйвер IDE контроллера и загружается драйвер устаревшего сетевого адаптера или Legacy сетевого адаптера. Дальше инициализируется операционная система, происходит загрузка драйверов, и только после этого загружаются компоненты службы интеграции, происходит загрузка драйвера CSI контроллера. В случае поколения 2 сначала происходит инициализация UEFI в Hyper-V, в котором уже встроены под множество компонентов интеграции и существует возможность загрузки драйвера SCSI контроллера. То есть вы можете запускать сразу систему с этого контроллера без установки дополнительных инструментов интеграции. И, наконец, происходит инициализация операционной системы и загрузка драйверов. В этом шаги не отличаются, что у одного, что у второго поколения. Второе поколение появилось в Windows Server 2012 R2, представляет множество новых функциональностей. В первую очередь это загрузка PXE с помощью стандартного сетевого адаптера. В предыдущих версиях для удаленной установки гостевой операционной системы с помощью загрузки PXE требовалась установка традиционного сетевого адаптера, а в виртуальных машинах поколения 2 традиционных сетевых адаптеров нет, и они поддерживают загрузку PXE с помощью стандартного сетевого адаптера. Появляется возможность загрузки с контроллера SCSI. В предыдущих версиях Hyper-V виртуальную машину можно было загрузить с DVD или виртуального жесткого диска, подключенного через SCSI, а виртуальные машины второго поколения могут запускаться сразу с DVD или виртуальных жестких дисков, подключенных к SCSI контроллеру. И тут важно отметить, что в виртуальных машинах поколения 2 виртуальный контроллер IDE недоступен, так же, как и устаревшие или Legacy сетевые адаптеры. Кроме того, есть функция безопасной загрузки. Это функция, которая помогает предотвратить выполнение посторонних встроенных программ операционных систем или драйверов UEFI во время запуска системы. И, наконец, в виртуальных машинах второго поколения безопасная загрузка включена по умолчанию. Изменить этот параметр можно уже после создания виртуальной машины. На данный момент для виртуальных машин поколения 2 поддерживаются следующие гостевые системы. Это Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1/64 бит и Windows 8.64 бит. Также поддерживаются некоторые дистрибутивы Linux, но для того, чтобы посмотреть, что это за дистрибутивы, скачайте презентацию, перейдите по ссылочке, увидите полный список. Вернемся теперь к нашей с вами презентации. Возвращаемся теперь к процессу создания нашей виртуальной машины. Итак, мы можем выбрать то поколение виртуальных машин, которое нам нужно. Если вы хотите установить на вашу операционную систему Windows 8.1 или Windows Server 2012 R2, используйте виртуальные машины поколения 2. Во многих других случаях вы можете спокойно использовать поколение 1. Я чаще всего в последнее время использую именно поколение 2. И нажимаем «Далее». Следующим шагом нам необходимо назначить ту оперативную память, которую может использовать наша виртуальная машина. Именно здесь необходимо вспомнить о тех системных требованиях, которые к виртуальным машинам предъявляются. Посмотрите, по умолчанию для загрузки мне предлагается 512 мегабайт, оперативной памяти, которую я могу использовать. Это соответствует минимальному требованию Hyper-V. При этом, если бы на этом компьютере у меня было всего 512 мегабайт, возможно, процесс установки у меня бы прошел и успешно завершился процесс создания виртуальной машины. Но вот запустить саму виртуальную машину я уже бы не смогла, так как во время запуска у меня часть из этих 512 мегабайт была бы занята под мою основную операционную систему, а мне нужен был еще точно такой же ресурс для моей гостевой операционной системы. Кроме того, как вы видите, здесь есть такой чекпоинт, как использование динамической памяти для виртуальной машины. Динамическая память – это очень интересный механизм, о нем я вам как раз сейчас и расскажу в презентации. Что ж, динамическая память. Я думаю, что большинство все-таки знакомы с тем, что это такое, но давайте еще раз поговорим. Динамическая память позволяет более эффективно использовать ресурсы и до внедрения этой функции изменять объем памяти, доступный для виртуальной машины. Можно было только тогда, когда она выключена. С помощью же динамической памяти Hyper-V может предоставлять виртуальной машине больше или меньше памяти динамически в ответ на изменение объема памяти, который требуется для рабочих нагрузок и приложений, выполняющихся на этой виртуальной машине. В результате Hyper-V может более эффективно распределять память между выполняющимися виртуальными машинами, настроенными на использование этой динамической памяти, и в зависимости от таких факторов, как рабочая нагрузка, подобная эффективность может сделать возможным одновременное выполнение большего числа виртуальных машин на одном физическом компьютере. Соответственно, если мы сейчас вернемся к нашей виртуальной машине, которую мы создаем, выгоднее всегда все-таки использовать именно динамическую память для нашей виртуальной машины. Нажимаем кнопку «Далее». Следующим шагом нам необходимо сконфигурировать сетевое соединение. И здесь я повторюсь, про сетевое соединение у нас будет целый отдельный большой модуль, поэтому здесь мы выбираем ноту «Connected», не выполняя каких-либо дополнительных действий. Сеть можно настроить и позже. Если у вас сетевое соединение будет уже настроено, то здесь вы просто из выпадающего списка выберете ту сеть, к которой хотите свою виртуальную машину подключить. И, наконец, следующий пункт – это создание виртуального жесткого диска, на котором как раз и будет храниться все данные вашей виртуальной машины. Давайте о нем поговорим чуть более подробно. Итак, виртуальный жесткий диск. Во-первых, виртуальные жесткие диски Windows Server 2012 R2 есть двух форматов. Это VHD и VHDX. Основное ограничение, которое есть в VHD-диске и которое достигается сейчас уже довольно-таки часто, это их ограничение на размер памяти до 2 терабайт. Согласитесь, сейчас очень часто этих 2 терабайт, особенно в реально рабочей среде, организации может не хватить. В случае VHDX диска есть возможность выбрать до 64 терабайт жесткого диска. Кроме того, поддерживается журналирование и устойчивость к проблемам с отключениями питания. Любые изменения метаданных в случае VHD-дисков сначала записываются в статичную зону журнала и лишь после того в саму таблицу метаданных. И если во время обновления таблицы метаданных произойдет сбой, то в журнале останутся незавершенные транзакции, которые позволят накатить изменения в таблицу метаданных из журнала и вернуть целостный формат диска. И кроме того, формат VHDX также имеет специальную таблицу, в которую можно занести информацию о том, что находится внутри данного виртуального диска, какая операционная система установлена, какие обновления применены, к какой классификации данных относится диск и так далее. И пользовательская зона доступна для хранения любых описательных метаданных. Существует три типа дисков. Первое – это фиксированный виртуальный жесткий диск, который обеспечивает необходимую емкость, используя VHD-файл, размер которого задается при создании виртуального жесткого диска. Размер остается постоянным, независимо от объема хранимых данных. Однако с помощью мастера изменений виртуального жесткого диска можно этот размер увеличить. И в этом случае размер VHD-файла также будет возрастать. Следующий – это динамически расширяемый жесткий диск. обеспечивают объем пространства, который необходим для хранения данных. Размер VHD-файла в момент создания диска небольшой, но по увеличению, по мере добавления данных на диск, размер также будет увеличиваться. При удалении данных с этого жесткого диска, тут важно, размер файла автоматически не уменьшится, однако это можно сделать для того, чтобы уменьшить размер файла виртуального диска после удаления данных при помощи мастера изменения виртуального жесткого диска. И, наконец, разностный виртуальный жесткий диск позволяет вносить изменения в родительский виртуальный жесткий диск, не изменяя данный диск. И размер VHD-файла для разностного диска увеличивается по мере сохранения новых изменений на вашем диске. Давайте вернемся к процессу создания нашей виртуальной машины. В мастере создания новой виртуальной машины по умолчанию предлагается создать VHDX, динамически расширяемый виртуальный жесткий диск с нужным вам размером. Но вы всегда можете выбрать в Hyper-V Manager New Hard Disk, и как раз вы увидите мастер создания виртуальных жестких дисков. Здесь вы можете выбрать между VHD и VHDX диском. Также вы можете выбрать необходимый тип вашего диска. Я рекомендую выбирать динамически расширяемый тип нашего диска, указать его имя и расположение и сконфигурировать диск нужным образом, то есть указать его размер, скопировать на него какую-то информацию, ну и так далее. Сейчас мы нажмем Cancel и вернемся к процессу установки. Итак, мы указываем размер для нашего жесткого диска. Также посмотрите, вы можете использовать существующий виртуальный жесткий диск или добавить виртуальный жесткий диск позже. И нажимаем «Далее». Последний пункт – это установка, установка операционной системы. Вы можете выбрать пункт «Установить операционную систему позже», либо вы можете установить вашу операционную систему с ISO-файла, если он у вас есть, или здесь у меня в данный момент эта функция недоступна, установить операционную систему с помощью сетевой инсталляции. Я выбираю, что я буду устанавливать операционную систему позже. Мы нажимаем Next, Finish, и ждем несколько минут, пока наша виртуальная машина создастся и будет должным образом сконфигурирована. Итак, все, пожалуйста, виртуальная машина у нас есть, на ней нет операционной системы, но с ней можно работать. Если мы щелкнем по ней правой кнопкой мышки, то мы увидим такой пункт, как Settings. Здесь можно увидеть множество различных элементов. В первую очередь появляется возможность добавить недостающее оборудование, которое может понадобиться вашей виртуальной машине. Это и SSI-контроллер, и Network Adapter, и Fiber Channel Adapter. Вы можете изменить порядок загрузки вашей виртуальной машины. Можете поработать с памятью. Как вы видите, у нас включена динамическая память, и мы указываем минимальный объем для этой памяти и максимальный. Можно посмотреть настройки виртуального процессора, настройки нашего SCSI-контроллера, или добавить еще один контроллер, настройки сетевых адаптеров, тема нашего следующего модуля, и, наконец, другие настройки нашей виртуальной машины, такие как имя, автоматические действия для остановки или старта этой виртуальной машины, а также служба интеграции. Служба интеграции, так как у нас виртуальная машина второго поколения, у нас уже установлены. Одной из важных является как раз-таки синхронизация по времени между виртуальной машиной и между моей основной локальной машиной, на которой развернут виртуальный сервер. И да, я забыла вам сказать об этом при установке, но скажу сейчас. Вот когда мы выбирали с вами поколение виртуальных машин, мы выбрали с вами второе поколение. Сейчас изменить эту виртуальную машину на виртуальную машину первого поколения уже не получится. Что ж, так у нас выглядит виртуальная машина. Как видите, создать ее довольно-таки просто, не требует каких-либо особых усилий. И давайте мы сейчас с вами перейдем к нашей презентации. На этом заканчивается мой материал о процессе установки виртуальной машины Hyper-V, о процессе ее создания. Я оставляю вам ссылки на полезные материалы. Это статья о втором поколении виртуальных машин Windows Server 2012 R2 и также ссылку на статью с командлетами PowerShell, которые помогут вам создать виртуальные машины Hyper-V. Опять-таки, ничего сложного, просто довольно-таки длинный список этих командлетов. Статью прочитайте и всегда сможете ее запустить. Не забудьте скачать слайды и пройти тест к этому модулю для того, чтобы проверить свои знания, и смотрите следующий модуль этого курса.